Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 19 февраля 2016 года. Государственная инспекция по маломерным судам информирует рыбаков-любителей, занимающихся подледным уловом водных биологических ресурсов, о недопущении нарушений 65 статьи в части 15 пункта 5 Водного кодекса и 1 части статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В части «Движение и стоянки транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, оставление и движение автотранспорта ближе 50 метров от уреза водного объекта. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий совместно с инспекцией по охране биологических водных ресурсов за такое нарушение было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. В целях обеспечения безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, выявление незарегистрированной техники Гостехнадзором и отделом ГИБДД МО МВД России Ишимский с 1 февраля по 1 марта текущего года проводится профилактическое мероприятие «Снегоход». В ходе проведения мероприятия особое внимание уделено транспортным средствам, а также прицепам к ним на предмет осуществления перевозки внедорожных мотосредств в части наличия соответствующих документов, проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России Ишимский капитан полиции Роман Гультяев. Районные соревнования по робототехнике прошли в Доме детского творчества «Галактика». В них приняли участие команды из 7 школ района и ДДТ. Состязания проводились по 7 номинациям: чертежник, траектория квест, сортировщик, шорт-трек, сортировщик-профи. В итоге в номинации «Чертежник» младшая группа победил Егор Шершов, ученик Новоандрейской средней школы. Хотелось бы сказать об александровских ребятах, которые стали лучшими. В номинации «Шорт-трек» младшая группа первым стал Андрей Кривцов. В сортировщике «Профи» победу одержали Александр Голых и Иван Шейфер. В сортировщике старшая группа сильнейшим был Никита Фролов. В траектории «Квест» победил Иван Балебко. В номинации «Шорт-трек» старшая группа лидировал Кирилл Калахматов Сладкова. В номинации «Чертежник» старшая группа на первом месте Андрей Богданов из Лопасного. В общем зачете среди средних школ лучшей признана Александровская. Среди основных первыми стали лопазновцы. 27 февраля сборная команда школьников Сладковского района примет участие в областных соревнованиях «Робофест Тюменский 2016».
Актуально. Реализацию программы капитального ремонта домов в Тюменской области будет контролировать Общественный совет, созданный при фонде капитального ремонта многоквартирных домов. В совете состоят 7 человек, независимых специалистов с многолетним стажем работы в сфере строительства и ЖКХ, а также общественных активистов. Наша задача – помочь жителям региона разобраться в сложных вопросах жилищного законодательства и программы капитальных ремонтов, своевременно устранить причины возможных трудностей во время проведения работ в домах. домах, подчеркнул председатель общественного совета, исполнительный директор саморегулируемой ассоциации управляющих недвижимостью Тюменской области «Народный дом» Владимир Васильев. По его словам, больше всего вопросов у собственников вызывает контроль стоимости капитальных ремонтов. Он пояснил, что законом четко определен порядок формирования перечня и стоимости всех проводимых работ. Сначала органы местного самоуправления составляют прогнозную смету для формирования ежегодного краткосрочного плана. Затем проходит конкурс среди организаций для разработки проектно-сметной документации. А потом уже на ее основе торги по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Именно на стадии составления начальных прогнозных смет роль общественного контроля особенно важна, потому что те процедуры, которые выполняются далее по контракту, находятся на жестком контроле уже со стороны официальных органов, прокомментировал Владимир Васильев. В ряде домов Тюменской области строители приступили к работам по приведению в порядок лифтов. Затем заменят кровли, системы тепло- и водоснабжения, электропроводку. Очередность проведения работ определяет программа, принятая для всех многоквартирных домов. И ничья добрая или злая воля не может диктовать, когда, какие работы и в какой срок начать выполнять. Также учитывается объем поступивших в фонд средств. Сегодня все идет по плану, рассказал председатель общественного совета. Процесс выполнения работ контролируют прежде всего органы местного самоуправления. К этому подключаются и члены общественного совета. Кроме того, согласно закону, окончательная оплата за выполненный капитальный ремонт не может быть произведена подрядчику без согласия жителей. Они выберут уполномоченного, который будет следить за проведением работ и в итоге поставить свою подпись. Также весь процесс проверят специалисты областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов, рассказал общественник. Еще одним весомым контролером завершения процесса капитального ремонта в доме будет являться страховая компания, с которой еще до начала работ подрядчик заключает обязательный договор страхования объекта. Она изучает сметы и оценивает возможность достижения качественного результата. В обязательном порядке к процессу контроля нужно подключаться жителям ремонтируемого дома, ведь именно они собственники жилья, которые ежемесячно вносят плату за капремонт, акцентировал внимание Владимир Васильев. Он отметил, что члены общественного совета при фонде капитального ремонта многоквартирных домов изучали опыт реализации программ в соседних регионах и пришли к выводу, что в Тюменской области ее действие отлажено на высоком уровне. В 2016 году краткосрочный план работ с учетом накопленных за 2015 год в фонде средств подготовлен в расчете на 289 домов. В этом же году предполагается отремонтировать еще порядка 600 домов за счет средств, которые будут накоплены в 2016 году. Это значит, что процесс приведения всех многоквартирных домов региона в порядок набирает силу. Также большим подспорьем для жителей пожилого возраста стало принятие областной думой закона, позволяющего частично компенсировать им расходы на капремонт жилья, высказался председатель общественного совета при фонде капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Свой дом.
Строительство и ремонт жилья в настоящее время, как и всегда, тема актуальна. Сегодня мы беседуем об этом с временно исполняющей обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ириной Владимировной Ломовцевой. Ирина Владимировна, какие жилищные программы реализуются на территории нашего района?
Самая первая программа, основная программа, это у нас региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области 2013-2017 годы. Она утверждена распоряжением правительства Тюменской области в 2013 году. Также у нас имеется программа «Доступное комфортное жилье» и есть предоставление жилья детям-сиротам. Они действуют у нас на основании решения суда. Мы предоставляем им жилье.
Вы здесь обозначили категории граждан, которые имеют право на это жилье. В 2015 году каков был ввод жилья?
В 2015 году у нас было введено 1835 квадратных метров. Это 38 жилых помещений. Было запланировано, но на 1 января 2016 года введено 1616,10 квадратных метров, это 34 жилых помещения. Оставшиеся 4 жилых помещения Сладкова, Калинина 78 и Никулина, Зеленая 56 планируется ввести в конце, предоставить уже. То есть на сегодняшний день они уже введены, ввод уже произошел, предоставление будет в конце февраля, начале марта.
Получается, новые жильцы получат ключи.
Да, это переселение из аварийного дополнительного жилищного фонда у нас идет. В 2015 году вот были 34 квартиры предоставлены, остальные оставшиеся в 2016 году.
А вот эти 34 квартиры, это какие категории тоже были заселены?
Это у нас переселение из аварийного жилищного фонда и дети-сироты.
Это все районный центр?
Это у нас Задонка, Шадринка, деревня Малиново, Большое, Никулино и Сладково.
Ирина Владимировна, в настоящее время довольно сложная экономическая ситуация, и многих претендентов, так скажем, на жилищные эти программы беспокоит вот этот вопрос. В этом году, в 2016 году, как-то будут продолжать эти программы работать?
Все зависит от финансирования. То есть, если будет финансирование, значит, и будем строить. Ну, пока только у нас вот 4 жилых помещения, и пока все остается под вопросом.
По поводу документов, очередь на документы как-то будем продолжать собирать?
У нас, получается, программа по переселению. Как люди стоят на 16 год, если в 16 году нам выделяют деньги на строительство, мы строим и их переселяем. А если нет, то, получается, и мы их просто передвигаем на 17 год.
А вот по поводу социального развития для молодых семей, молодых специалистов, в этом году еще тоже пока?
Молодые семьи у нас встают либо на строительство, либо на приобретение жилых помещений. Также, если нам выделяются денежные средства, программа действует, все, но пока тоже все под вопросом. То есть, если будет выделять, значит, мы будем выдавать сертификаты молодым семьям на приобретение, либо на строительство. Кто как уже, куда встает, на какую очередь.
Спасибо за беседу.
Информация для вас. Для чего нужна добровольная дактилоскопическая регистрация, рассказывает начальник миграционного пункта в селе Сладково МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Елена Валерьевна Павлюкова.
Уважаемые граждане, хочется напомнить, что в соответствии с федеральным законом от 25 июля 1998 года 128 о государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, территориальные органы ФМС России и их структурные подразделения проводят добровольную дактилоскопию граждан Российской Федерации, в процессе которые осуществляют получение, учет, хранение, выдачу дактилоскопической информации, направление информации для постановки на учет в информационные центры территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне и ФМС России. Многие задают вопрос, для чего нужна дактилоскопия. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Заявление на дактилоскопию могут подать все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Кроме того, родители, попечители или опекуны имеют право заявить о желании дактилоскопировать находящихся под их опекой недееспособных граждан, несовершеннолетних и малолетних детей. Добровольная дактилоскопия граждан Российской Федерации проводится абсолютно бесплатно, без пошлин и прочих взносов.
На тему дня. Началась подготовка к пожароопасному сезону. О том, какая работа ведется в автопарке Сладковского филиала Тюменской авиабазы, мы беседуем с водителем-механиком Владимиром Ивановичем Гришечко.
Владимир Иванович, сколько всего единиц техники находится в вашем технопарке?
12.
12, что это? Прям это по названиям.
УАЗ, УАЗики, так? ГАЗ, ЕГИД, потом АЦЛ, пожарка, 4 трактора МТЗ, Волга, она как бы легковая, газушка.
То есть каждая единица техники, она для чего-то предназначена? Вот в нашем конкретном случае, что для чего нужно?
УАЗики как бы возим людей же на работы, также на пожары ездим, пожарка, соответственно, на пожары. Трактора выполняют свои работы, если в деляне, там лес вытаскивают, на пожарах с плугами лес тушат.
Они опахивают?
Опахивают, да.
А вот плуги это все в наличии, да, то есть весь прицепной инвентарь?
Да.
Вот в какое время начинается конкретно ремонт, подготовка к новому пожару?
Январь, февраль, март.
То есть пока зима?
Пока работы нету, ни пожаров, ничего.
Но вот сейчас середина февраля, можно сказать, на сколько процентов готов технический парк?
Я думаю, процентов 80 уже готово.
Все перебрали, перестучали.
Да.
Но техника без человеческих
рук
сил это ничто.
Это ничто, да.
Вот сколько людей задействованы будут в этом году? Ну или вот сейчас сколько на ремонте задействованы?
2 человека, 2 водителя задействованы.
То есть они как водители, как или как механики?
Водители.
Водители.
Да. У нас нету слесарей, у нас водители сами и слесаря, механики в одном лице.
Мастера на все руки.
Само собой.
Их можно назвать поименно двух водителей мастеров?
Кондрашенко Владимир Леонидович и Мамонтов Александр Николаевич.
Когда у вас первые мероприятия будут начинаться? То есть, когда снег сойдет или вы уже заранее там что-то выезжать будете и расчищать что-нибудь?
При поступлении горючего смазочного материала поеду в лес, деляны. Мое дело техника.
Сын Отечества. Александра Исаева знают многие. Он работает водителем в одном из такси. Улыбчивый, тактичный, веселый парень. После армии так никуда и не поехал. Нашел занятие по душе в родном Сладковском районе. Александр, скажите, в каком году вас призвали в армию, в каких войсках вы служили?
В 2012 году в ракетно-воздушной артиллерии.
Это где находится?
Трехгорный один, Челябинская область.
То есть, в принципе, сравнительно недалеко служили?
1000 километров.
Получается, артиллерийские войска.
У нас как ракетные артиллерии.
Вообще хотелось попасть в элитные?
Я вообще, по-моему, хотел.
Почему именно морской флот?
Не знаю, считается элитой.
Да, это один из элитных родов войск, конечно. Наверное, нравятся корабли, море.
Там вообще поинтереснее, насколько я наслышан.
Вообще, когда шли в армию, что хотели получить от службы? Чему хотели научиться?
Самостоятельности, ответственности.
И как получилось?
Получилось.
Вы служили год.
Да.
Не было мысли остаться по контракту?
Хотел, отговорили.
А кто отговорил?
Родители.
Если бы остались по контракту, то в этих же войсках или...
Там же, в этой же части, в этой же роте.
За год удалось побывать дома?
Ни разу.
Не было отпуска?
У нас ни увольнительных, ничего не было.
Даже увольнительных не было? Mm-hmm. Целый год в части, в сапогах, в казарме.
Так у нас ближайший город 50 километров.
Ну, такая настоящая военная служба, без всякой расслабухи так вообще получается.
Без телефонов не было, ничего не было.
И телефонов вам не выдавали?
Ну, выдавали, суббота, воскресенье, на час, все.
Если выдавали, тогда удавалось созвониться с родными?
Ну, да, ненадолго.
Скучал по дому?
Первые дни, да, потом как-то это нормально.
Много товарищей приобрели в армии?
Прилично, вся рота почти.
Как-то общаетесь с ними сейчас?
Да, то вот с нашей области с теми общаемся, с Шим, с Тюмени.
Встречались после армии?
Да.
Такой вопрос. Многих мы не можем застать, тех, кто отслужил, потому что приезжают отдохнуть дома и уезжают вахтой или либо в Тюмень работать. Вы, Александр, остались в одном Сладково.
Пришлось так.
Где вы сейчас работаете?
В такси.
Водителем?
Да.
Пока не собираетесь уезжать?
Никуда.
Да, может быть, и некуда, может быть, и нет такого большого желания. Потому что, говорят, при желании можно сделать все. Если вы до сих пор здесь, значит, вам хочется. Вообще, планы на будущее какие?
Ну, пока никаких.
Ну что ж, мы хотим пожелать вам успехов в вашей работе. Нам, молодые люди, нашему краю нужны. Если вы здесь остались, значит, считаете свою родину развивающейся, что есть чем заняться. Удачи во всем. Беседу вела Елена Данильченко.
Строки, опаленные войной.
Семен Гудзенко родился 5 марта 1922 года в Киеве в еврейской семье. Его отец Петр Константинович Гудзенко был инженером, мать Ольга Исаевна – учительницей. В 1939 году он поступил в МИФЛИ и переехал в Москву. В 1941 году добровольцем ушел на фронт, стал пулеметчиком в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения. В 1942 был тяжело ранен в живот осколком мины. После ранения работал корреспондентом во фронтовой газете «Суворовский натиск». Освещал осаду и штурм Будапешта, где и встретил День Победы. 12 мая 1945 года был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Первую книгу стихов выпустил в 1944. После окончания Великой Отечественной войны работал корреспондентом в военной газете. Настоящее имя Гудзенко – Сарио. Итальянское имя ему дала мать. Когда его в 43-м году дружно опубликовали «Знамя и смена», поэт писал матери: «Не пугайся, если встретишь стихи за подписью «Семен Гудзенко». Это я, так как Сарио не очень звучит в связи с Гудзенко. Надеюсь, ты не очень обидишься». Гудзенко умер от старых ран. Последствия контузии, полученной на фронте, медленно убивали его. По воспоминаниям Евгения Долматовского, последние месяцы жизни поэта – это новый подвиг, который по праву можно поставить рядом с подвигом Николая Островского, Александра Бойченко, Алексея Моресьева. Прикованный к постели поэт, точно знающий о том, что его недуг смертелен, продолжал оставаться романтиком, солдатом и строителем. У его постели собирались друзья, чтобы говорить с ним не о недугах и лекарствах, а о борьбе вьетнамского народа за свою независимость, о строительстве на Волге и Днепре, о новых изобретениях и открытиях, и, конечно, о стихах. В последние месяцы своей жизни Семен Гудзенко, уже не могший писать сам, продиктовал 3 стихотворения, которые, несомненно, войдут в золотой фонд советской поэзии. Семен Петрович Гудзенко умер 12 февраля 1953 года в Институте нейрохирургии имени Бурденко. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Евгений Евтушенко писал в антологии «В начале было слово». Болгий являнин, украинский еврей, русский поэт Семен Гудзенко. «Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв, и умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год». И вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.
На старт, внимание, марш!
В Центре физкультурно-оздоровительной и спортивной работы села Сладково состоялись соревнования по стрельбе и дартсу. Они проходили в зачет 30-х зимних сельских спортивных игр лиц с ограниченными возможностями здоровья. За победу боролись команды 10 сельских поселений. В состязаниях по стрельбе первое место заняли александровцы, второе – минжинцы, третье – новоандреевцы. Здесь в личном первенстве сильнейшими стали Владимир Меженный – минжинка, Владимир Норов – александровка, Александр Белявин – маслянка. В дартсе золото завоевали усовцы, серебро взяли минжинцы, бронза досталась маслянцам. В личном зачете поздравления принимали Казиз Абдрахманов усова, Александр Белявин маслянка, Владимир Меженный минжинка. В общекомандном зачете победителем стала сборная минжинской территории Владимир Меженный и Надежда Володина. Немного уступила команда усова, Казиз Абдрахманов и Сидкожа Тампеев. Замкнули тройку призеров майские спортсмены Валерий Бирюков и Александр Павлинов. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
Правила пожарной безопасности, особенно в зимний период, должны соблюдаться неукоснительно, комментирует инспектор ОНД по Сладковскому району, капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков.
Пожар – беда общая. Зима – наиболее благоприятное время для пожаров. Зимние холода, трескучие морозы, сильные снегопады, переходящие в метели и ураганы – все это сопутствует возможности возникновения пожара. Предупредить пожар легче и проще, чем его ликвидировать. Для этого нужно знать общие соблюдения правил пожарной безопасности. Этому учат детей в школах на уроках ОБЖ. Постоянно информируют через средства массовой информации, печати, телевидения. Особенно внимательными нужно быть при дополнительном обогреве домов и жилых помещений. Не только дровами, углем, газом, но и при подключении электронагревательных приборов. Исключить использование всевозможных газовых горелок и самодельных электронагревателей. Все это сопутствует нарушению правил пожарной безопасности и возможному возгоранию и пожарам. Но если все-таки случилась беда, нужно не паниковать, а срочно позвонить в службу спасения по номеру 01 или сотового телефона 112. Позднее сообщение дорого обходится пострадавшим. Возможно, гибель людей. Диспетчер службы спасения сообщит о возникшем пожаре дежурному электросетей. К месту пожара прибудет дежурная группа и отключит электроэнергию. Если дом газифицирован, сообщит дежурному райгазом. К месту пожара выезжает дежурный слесарь и перекрывает подачу газа в здание. Личному составу пожарной охраны категорически запрещается, даже если они приехали раньше всех служб на тушение пожара. Тушение пожара не начнется до тех пор, пока не будут проведены подготовительные работы. То есть отключение электроэнергии, либо отключение газа. Категорически запрещается выбрасывать баллоны в окна, так как при падении баллона может произойти взрыв сварочного шва с последующим возгоранием газовоздушной смеси. Не разрешается подставлять руки или части тела под струю жидкого газа, ибо это приводит к сильным обморожениям. При наличии угрозы помещений, в которых находятся баллоны с газом, личный состав пожарной охраны совместно с дежурными слесарями должны закрыть вентили на баллонах или при возможности отрезать резиновые шланги, предварительно перегнув его и связав. Большинство населенных пунктов района отсутствуют пожарные водоемы для забора воды пожарными и приспособленными автомобилями. Емкости пожарного автомобиля позволяют забрать забор воды от 3 до 8 кубометров воды, что позволяет от 5 до 10 минут работать на тушение пожара. Для дальнейшей работы по ликвидации пожара приходится возвращаться к ближайшему водоисточнику для забора воды и далее возвращаться на место пожара. Дорогие дети, уважаемые слушатели и жители района, будьте бдительны. Еще раз бдительны. Соблюдайте правила материала пожарной безопасности, совместно оказываете помощь главам администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в сельских поселениях, и тогда беда к нам не придет. Только бдительность может помочь нам спастись от пожаров.
Дорожный патруль.
Госавтоинспекция Тюменской области информирует. ГИБДД Тюменской области повышает качество оказания государственных услуг. Жители Тюменской области имеют возможность получения государственных услуг в электронном виде по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений путем обращения на единый портал госуслуги.ру. В 2015 году регистрационно-экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции региона осуществлено около 109 тысяч регистрационных действий. Заявки на оказание таких услуг через единый портал поступили в 1600 случаях. Сами инспекторы объясняют невысокую востребованность электронной формы тем, что при оказании государственных услуг созданы комфортные условия для граждан в подразделениях. Сокращено время ожидания в очередях. Владельцы транспортных средств предпочитают лично прибыть в регистрационное подразделение, где на примере города Тюмени, получая талон электронной очереди, в пределах 1 часа получают государственную услугу. Кроме того, выработан порядок устранения недостатков в документах, предоставляемых гражданами в оперативном режиме. Аналогичная ситуация и с выдачей и обменом водительских удостоверений. За год госавтоинспекцией оказано гражданам почти 52 тысячи таких услуг, в том числе с подачей заявки в электронной форме 1,5 тысячи. В целях создания дополнительных комфортных условий для граждан возможность выдачи водительских удостоверений при их замене или утрате предоставлена в настоящее время в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ без личной явки заявителя в ГИБДД. Еще одной госуслугой, оказываемой госавтоинспекцией населению, является предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Получение сведений также доступно на едином портале госуслуги.ру. Кроме того, узнать о наличии неоплаченных штрафов всегда можно, воспользовавшись сервисом официального сайта госавтоинспекции гибдд.ру.
Информация для вас.
Сейчас все желающие могут зайти на наш сайт по адресу трудовое-знамя.ру. Что могут интернет-пользователи найти по данному адресу? Есть возможность прочитать актуальные статьи, репортажи, интервью, горячие новости, послушать эфир радиоканала «На Сладковской волне». Также просмотреть объявления и рекламу. Данная вкладка появилась недавно. У посетителей сайта есть возможность писать комментарии к материалам, оценивать их, писать тексты рекламного характера. Что для этого нужно сделать? Необходимо зарегистрироваться на сайте издательского центра. Такая услуга бесплатная. С помощью своего пароля и логина высылаете письмо на сайт, чтобы администраторы убедились, что вы не спам, не бот, а реальный человек. На вашу почту приходит ответное письмо со ссылкой. Нужно пройтись по ней, и вас зарегистрируют. Ничего сложного, все очень просто. Для рекламодателей есть несколько статусов объявлений. Если вы хотите сделать это бесплатно, то имеете право разместить рекламный текст и одну большую фотографию. На платной основе сможете опубликовать объявление и до 30 снимков. Причем ваш текст станет размещаться выше, чем бесплатное объявление. И, наконец, VIP-статус. Здесь размещается реклама, до 30 фото, а также можно поместить видеоролик. Такие объявления публикуются в первую очередь и выше всех остальных в рекламном блоке. Хочется отметить, что физические лица могут дать объявление в любом статусе, а юридические лишь на платной основе. Как оплатить такую услугу? На странице объявлений имеется бланк, который вы сможете скачать, заполнить и произвести оплату. Физические лица могут прийти в редакцию и оплатить наличными за объявление. Сайт информационно-издательского центра каждый день пополняется новыми статьями и новостями, красочными цветными фотографиями. Желающие могут прослушать радиопередачу в режиме онлайн или скачать. У зарегистрированных пользователей есть возможность опубликовать свою актуальную новость на сайте. Те, кто еще не заходил к нам, мы ждем вас. Будьте в курсе всех новостей Сладковского района. Читайте журналистские материалы, слушайте радиовыпуски и становитесь нашими друзьями.
Мама, папа, Котя, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрёшкины семья. Как матрёшкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьёй живите и детей в любви растите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся яродитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.